Глава третья. Черные полушубки. В небольшой пещерке, где с трудом могли разместиться трое-четверо, кто-то оставил дрова и даже несколько клочьев старого ветхого шелка для растопки. Косухин уже хлопотал у очажка, сложенного из грубо обтесанных камней. Через минуту костер горел, рождая тени, дрожавшие на неровных холодных стенах. В мешке оказались несколько банок американской тушенки и английского сгущенного молока, рис, бульонные кубики и полдюжины пачек все тех же папирос «Атаман». Вдобавок там был еще котелок, тяжелая фляга, две кружки, ложки и два коротких ножа. «Во, ребята!» — покачал головой Степа, но затем, подумав, вздохнул. «Эх, винтарь бы!» «Жду распоряжений», напомнил о себе Арцулов, не желая бездельничать. Степа на миг задумался. «Ну, это, воды в котелок набери и дровишек поищи, а то до утра не хватит». Вопрос с водой решился просто. Речка рядом, а вот дров не оказалось вообще. «Плохо дело», — прокомментировал Косухин. «Этак в следующий раз в снегу ночевать придется, чердынь Калуга». «Не исключено», — согласился капитан. «Поэтому рис сварим сейчас, чтобы потом можно было есть в сухомятку. Что там во фляге, спирт?» Во фляге действительно оказался спирт. Открыли тушенку, плеснули спирту в кружке, и жизнь сразу же показалась куда привлекательней. Перекусив, Степа закурил и пустился в разговор. «Значит так», — начал он, закутываясь в шинели, придвигаясь к огню. «Первое дело, от смерти ушли. Второе, где Наташа, узнали. Ну и к месту нас, почитай, доставили. Видать, и вправду везет». Арцулову не хотелось разубеждать впавшего в излишний оптимизм Краснопузова, но пришлось. «Вы, Степан, не спешите. До Шикар-Гомпа 3 дня пути, а в самом может быть целый батальон охраны». Про батальон Степа заводиться не стал, ни ко времени, а вот насчет прочего не преминул. «Ты, Ростислав, свой классовый пессимизм к делу не приплетай. Чего мы тут дров с харчами не найдем? Раз эта пещера имеется, значит, чердынь Калуга есть и другие. А в каждой по дюжине братьев-разбойников. Еще, между прочим, неизвестно, чьи мы дрова палим. И вообще, хотел бы я знать, куда нас занесло». «Ну, значит, спать по очереди будем», — рассудил неунывающий Косухин. «А насчет того, где мы? Так дело ясное». «Ну-с», — покосился капитан. «Значит так», — начал Косухин, хмуря лоб. «Ехали мы на юг, это я по солнцу определил. Прошли эдак верст 70, не меньше. Значит, пустыню пересекли и сейчас где-то на другом краю. Жаль, карты нет». Арцулов покачал головой. «Карту-то я помню, Степан. Ехали мы не на юг, а на юго-запад, это я тоже по солнцу. Только Такла-Макан даже в самой узкой части куда шире, чем 70 верст. Да и гор там таких нет. К тому же готов спорить, что сейчас мы на высоте не менее километра». Степа взглянул недоуменно, и капитан пояснил. «Дышать труднее, да и вода кипит по-другому, видели? Так что спешить не будем. Спим по очереди, а продукты экономим. Вопросы?» Косухин несколько скис и даже подумал, что командир Джор мог бы доставить их прямо к Шикар-Гумпу. 3 дня пути без крова, дров и оружия сразу же показались не такой уж легкой прогулкой. Несколько успокоившись, он стал поудобнее устраиваться у гаснувшего костра, решив караулить во вторую смену. Арцулов не возражал. Спать, несмотря на сумасшедший день, не хотелось. Косухин заснул мгновенно, закутавшись в шинель и положив под голову пустой мешок. Арцулов сел у входа, чуть сбоку, чтобы видеть площадку возле пещеры, а самому оставаться в темноте. Здесь, в спокойном сумраке, утлеющих ровным огнем углей, хорошо думалось. Впервые за много дней можно было порассуждать о том, что в его положении можно назвать перспективой. Итак, ему удалось вырваться из сибирского ада. Если они с Краснопузом уцелеют, да еще непонятным пока образом вызволят Наташу Берг, остается только добраться до ближайшего порта, откуда корабль увезет его по зеленому весеннему морю в далекую Францию, где можно жить, смотреть в окошко комнаты на кирпичную стену, почитывать эмигрантские газеты и ждать, покуда в далеком, чудовищно далеком будущем умирающий старик увидит на экране непонятного чудного устройства, поднимающийся над огромным куполом трехцветный флаг. Это было искушение, несравнимое ни с чем. В 17-м Арцулов мог не уезжать на Дон, скрыться у родственников в Твери, варить гуталин, а то и пойти на советскую службу. Весной 19-го имел право попроситься в тыл поближе к океану и теперь разглядывать разноцветных медуз у японских берегов. Но сейчас, наконец-то, он заслужил право на покой и может спокойно катить под парижские каштаны. И вся его будущая жизнь станет лишь бесконечным эпилогом. А может, наоборот, смута будет казаться коротким эпизодом молодости, когда Ростислав нелепо и ненужно рисковал жизнью, такой бесконечно дорогой и единственной. Взгляд капитана упал на спокойное и оттого очень молодое и даже красивое лицо спящего Косухина. И он внезапно подумал, что станет делать потомственный дворянин Степа, если они вырвутся к Зеленому морю и уютной каюте. Уговорить его кинуть всю дурь из коммунии и вместе выращивать шампиньоны? Арцулов улыбнулся, представив себе буйную реакцию неугомонного фанатика-коммуниста. Нет, Степа поедет обратно делать мировую революцию, чтобы упасть где-нибудь под пулями, или, если видение не лгало, в неведомом застенке под ударами прикладов. Ростиславу стало стыдно. Он вдруг понял, в чем причина их поражения. Она была перед ним. Краснопузый Степа, отважный командир рабочей крестьянской Красной Армии. Арцулов прикинул, что будет, если такого посадить за парту, да как следует подучить, и тут же вспомнил слова полковника Лебедева. «С такими бойцами красные пойдут от победы к победе. В небо взлетит новый мономах, но уже советский, и кто знает, не сбудется ли безумный бред о всемирной Савдепии. Что же он, ветеран германской и первопроходчик, может сделать, чтобы этого не случилось?» И Арцулов невольно вздрогнул от беспощадной логики ответа. «Умереть». Вернуться в Россию, найти тех последних, кто еще сражается, и воевать до конца. Парижа не будет. Не будет ничего, но он сделает все, что сможет. Его нынешняя Одиссея не эпилог, а только передышка. Ростислав подумал, что если следовать логике до конца, он должен, выбравшись из этих ледяных гор, позаботиться о том, чтобы большевистский фанатик не добрался до своих. Такой Степа мог стоить целой роты и ничего. Арцулов обозвал себя Степиным словечком «интеллигент» и даже обрадовался. Там, у Семен Креста, он мог просто задушить Косухина голыми руками. Но теперь его рука уже никогда не поднимется на брата полковника Лебедева, на красного командира, когда-то не пожалевшего воды для умирающего беляка. «Ты чего меня не разбудил?» Степа протирал заспанные глаза, приподнимаясь со своего спартанского ложа. «Мы ж договаривались по 2 часа дежурить». Арцулов взглянул на часы. Косухин был точен, он спал 2 часа и 3 минуты. «Мне сон был», — возвестил Степа, надевая шинель. «Только я забыл. Помню лишь, проснуться мне велели». «Вам бы, Степан, разводящим в карауле быть», — усмехнулся капитан. «Ладно, если чего, будите». «Если чего», — вздохнул Косухин, усаживаясь на пригретое место. «Оружия Чердынь, Калуга все равно нет. Хоть бы дубину какую». Арцулов, укрытый теплым полушубком, заснул почти сразу. А Степа, запахнув шинель, закурил, поглядывая то на гаснущие угли, то на унылый вид, открывающийся из пещеры. Он не сказал всей правды. Сон он действительно забыл. Зато слова, сказанные перед самым пробуждением, запомнил хорошо, как и голос, сильный, хотя и не громкий. «Ты хотел говорить со мной, Степан? Просыпайся и жди». Конечно, во сне может привидеться всякое, но Косухин, несмотря на твердое убеждение в материальности мира, почему-то был уверен, что приснилось это неспроста. Впрочем, вспомнив читанную когда-то в порядке обязательного самообразования брошюрку, Косухин рассудил, что сон есть продукт деятельности головного, то есть его собственного мозга. А значит, этот самый мозг вполне мог предупредить Степу о всяких неожиданностях. На том он и успокоился. Впрочем, пока все было тихо, горы молчали, а ночной воздух, казалось, слегка звенел. Очаг погас, Степа подкинул несколько поленьев, хотя холода, несмотря на рыбий мех шинели, не чувствовал. Огонь разгорелся, и Косухину стало веселее. Он взглянул на укрывшегося тулупом с головой капитана, озабоченно подумал, что с Беляком надо будет что-то делать. Прежде всего, Ростислава следовало немедленно отправить в госпиталь, а затем ему, Степе, придется походить по коридорам ЦК, дабы выписать недорезанному белогвардейцу надежную справку об амнистии. После всего этого Арцулова следовало устроить на работу, дабы гнилой интеллигент не умер с голоду или не направился с револьвером на большую дорогу. Дело предстояло хлопотное, да еще на фоне общих экономических трудностей и проблем мировой революции. «А вдруг его опять воевать потянет?» – подумал было Степа. Но тут же решил, что Арцулов хоть и белый гад, но не дурак и не псих, а значит, с него вполне должно хватить суровых уроков классовой борьбы. Защищать белое дело, да еще на третьем году советской власти, по мнению Косухина, могли лишь люди полные придурки. Вдобавок еще и этот шикар-гомб, где прячут Наташу. Монастырь, конечно, охраняют. В рот Степа представлял себе все непременно пару пулеметов, а то и пушку. На большей фантазии не хватало, но и этого вполне достаточно против двух ножей. Косухин в который раз подумал о том, как худо без оружия, как вдруг его словно что-то подтолкнуло. Он выглянул наружу и замер. Огромный темный силуэт загородил проход, четко видимый на фоне белого снега. Снег же, как показалось Косухину, внезапно стал светиться, словно в ту страшную ночь, когда он замерзал у погасшего костра в междуречи Оки и Китоя. Рука скользнула по рукоятке бесполезного ножа. Затем перед глазами вспыхнул невыносимо яркий свет, и Степа невольно зажмурился. «Мир тебе, Степан!» Косухин открыл глаза и с огромным облегчением понял, что все или почти все ему почудилось. Снег был самым обычным, а перед входом стоял обыкновенный среднего роста человек в странном плаще и непокрытой головой. «Фу ты!» — вздохнул Степа. «Ничего страшного не произошло. Вероятно, монах, который помог ему Челкеля, передал своим здешним знакомым, чтобы их с Арцуловым встретили». «Здравствуйте», — проговорил он, вставая. «Заходите, мы тут дрова, ну, попалили, в общем». Человек кивнул, вошел в пещеру и присел у очага, протянув к огню ладонь. Руки его были большие и, как отметил глазастый Степа, с крепкими рабочими мозолями. Длинные волосы падали на плечи. «Я знал, что вы придете. Дров не жалейте, они для вас. Ты хотел поговорить, Степан?»
«Я?»
Человек отошел от огня, присев рядом с Косухиным. Неяркое пламя, наконец, позволило увидеть его лицо. Ничего особенного Степа не приметил. Обычное лицо, не русское, но и не восточное. Незнакомец был не молод, хотя кожа оставалась чистой, без морщин. Глаза оказались темными и очень большими. «Ты хотел поговорить со старшим. Я слушаю тебя».
«Вот вы кто!» — сообразил Косухин. «Как бы это... Прежде всего, значит, спасибо, что выручили».
«В этих местах есть пословица. Сделай добро и брось в пропасть», — усмехнулся поздний гость.
«А зачем?»
«Это значит, что не стоит говорить об этом. Ты хотел узнать, что вам предстоит?» Косухин кивнул. «Что непонятно тебе, Степан? Что ты должен добраться до места, где держат в плену твоего друга, и помочь ему? Это понятно? Что ты должен помогать в пути всем, кто в этом нуждается, даже рискуя жизнью, как рисковали, помогая тебе?» Спорить не приходилось. «Что тебе надо не просто спасти Наталью Берг, но и узнать, кто они, несущие погибель и страх? Что происходит в их логове, в чем их сила?»
«Это, конечно», — согласился Степа, — «само собой». Тогда тебе все понятно, Степан. Пойти, помочь и узнать. А дальше решай сам. Если увидишь, что беда невелика, то пусть все идет своим чередом. Если же нет, думай.
А чего тут думать, хотел по привычке выпалить Косухин, но осекся.
Важно, чтобы ты решил сам. И прежде всего для тебя.